У нас доклад Михаила Викторовича Шпаковского «Эсхатологизм позднего Розанова в связи с эсхатологизмом Леонтьева». Пожалуйста, вы слушаем вас.
Значит, доклад этот, по сути, представляет такой парафраз моей курсовой. И как бы тут основная тема в том, что, например, у нас есть проблемы в том, как понимать Розанова, причем, что он сейчас страшно популярен, причем выходит за рамки академического сообщества значительно. Да, во-вторых, есть как бы проблема в, как бы сказать, в развитии самой мысли Розанова. Вот, я как бы сейчас предложу свою версию. Во-первых, как бы Розанов всегда видит особняком, он стоит как бы за пределами, точнее в контексте, но как бы обособленно. Вот, и то же самое с Леонтьевым. Хотя основные клише про Леонтьева, они, которые ходят и по наше время, они пущены самим Розановым. Это, например, про то, что он русский Ницше, про то, что он как бы является поздним славянофилом. Это все, как бы сказать, клише Розанова, которые даны ему еще в раннее время, достаточно его творчества в 90-х. Как бы моя главная мысль заключается в том, что вообще вот вся философия Розанова, ее можно раскрыть через ответ на философию Леонтьева, вообще на личность Леонтьева. Потому что Розанов очень многих обсуждал, но Леонтьев он в особенности часто затрагивал, постоянно к ним возвращался. И при этом, что очень важно, для Розанова было очевидно, что личность Леонтьева и философия тесно связаны. Поэтому вместе с обсуждением эстетической концепции Леонтьева у Розанова происходит обсуждение личности самого Леонтьева. И тут как бы сначала выделили периоды Розанова. Во-первых, это ранний период, это конец 80-х, начало 90-х годов 19 века, когда он был увлечен Гегелем и пытался построить вот это свое учение о познании, которое у него вышло достаточно неудачным. Оно фактически сейчас забыто, и пытался как бы его пытался поднять Бибихин в свое время, вот, но без особого успеха. Потом, в начале 90-х, в 90-91 году у Розанова завязывается интереснейшая переписка с Леонтьевым. Вот, и фактически Леонтьев, можно сказать, признает Розанова своим наследником, потому что он передает ему так называемые тетради с наклейками. Леонтьев был такой мнительный человек, он постоянно собирал статьи о себе и о своих книгах. И он набрал на себя просто огромный тетрадь, где-то 500-600 страниц там, нынешнего текста. Потом, в это же время, Розанов пишет свою знаменитую, такую большую объемную статью «Эстетическое понимание истории», где, можно сказать, дословно повторяет Леонтьева, как пытается, ну, как-то точнее сам понять, как-то точнее дополнить. Вот. Но, по сути, это такое, как бы, схоластическое переложение Леонтьева. Наконец, в конце 90-х и начале нулевых годов, там, у него происходит такой творческий кризис у Розанова. И этот кризис связан с тем, что он отчасти уходит такое в революционное буйство. Он стоит на сторону, можно сказать, революционеров морально, там, философски. И в этот период у него происходит дикое разочарование в Леонтьеве. Он начинает критиковать Леонтьева, он пытается придать его построениям, сделать его построения пустыми, сделать их просто, как сказать, висящие в воздухе конструкции. Вот, например, в то же время, чуть раньше, у него происходит семейная неурядица. Он в начале 80-х женился на Аполлинарии Сусловой, любовнице Достоевского бывшей. И этот брак ему испортил жизнь. Потому что как бы, женщина была такая с характером, вот, он не смог с ней ужиться. Она была его старше чуть ли на 10 лет. И он как бы потом вступил в незаконный брак, пока Суслов не давал ему развод, где-то 20 лет. И только потом, после ее смерти, он смог наконец-то законно жениться. И причем проблема еще осложнилась тем, что ее вторая жена, Варвара Руднева, она была еще больна. То есть еще это наложилось. Это, кстати, вот эта семейная проблема Розанова, она одна из, как бы сказать, источников его семейного вопроса, его философии любви, я бы даже так сказал. Ну и, наконец, у нас есть такой средний период, условно, это вторая половина нулевых и где-то до «Опавших листьев». И потом от «Опавших листьев» до «Апокалипсиса нашего времени» уже можно как бы выделить этот последний момент, самый такой эсхатологический, даже в каком-то смысле утопический. В общем, я считаю, что Леонтьев и Розанов могут рассматриваться в одной связке. Потому что именно под влиянием Леонтьева Розанов отказывается от такого гегельянства, да. Сам Леонтьев, относить его к позднему славянофильству очень, ну, я бы сказал, нельзя, да. Леонтьев вообще из другого поля. Дело в том, что Леонтьева можно понять только тогда, когда мы учитываем, что Леонтьев находился под огромным влиянием Оптиной Пусти и старца Амбросия Оптинского. А это исихасская традиция. По сути, как бы философия Леонтьева в его политических построениях является такой новой рецепцией политического исихазма. И вот эта практика аскетики и умной молитвы, она для Леонтьева была очень важна и определяла очень многое. Если мы посмотрим на взгляды Леонтьева на социализм, он, например, пишет, что коммунистам нужно обратиться к опыту Кеновии. И Леонтьев тут прекрасно знает наверняка Василия Великого, который призывал к опыту Кеновии. И более того, Леонтьев как бы знает о том, что есть такой политический опыт на русской почве, потому что с 17 века по где-то середину 19 века в России в Поморском регионе существовала Выговская община старообрядческая. Это был огромный монастырский комплекс с собственной экономикой, собственной системой уставщиков, которые властвовали. Причем это была такая Кеновия, которая имела экспансию, это был авторитетный старообрядческий центр. Леонтьев это тоже знал, и он мог ссылаться на этот опыт тоже, как бы сказать, намекая на него. И в этом смысле, если, конечно же, Леонтьев испытал влияние славянофильства, да, но он не вписывается в их плеяду, и в этом смысле к нему примыкает Розанов. И Розанов, он как бы исповедует этот пессимизм, который был свойственен Леонтьеву, потому что Розанов, он не верит вот в этого буржуа, вот этого среднего человека. И вот это неверие в буржуа, вот неверие в вот эту торговлю, вот этот торговый идеал, он тесно примыкает, кстати, и к его вот этой философии семьи. Потому что что такое вот вообще вот философия Розанова, да, если это можно даже философия, скорее, такое учение, в чем-то мистическое. Розанов ведь строит свое учение на том, на понятии тайны. А тайна – это, грубо говоря, половой акт. Причем не простой половой акт, а такой акт, который совершен в состоянии страсти и любви. Да, поэтому у Розанова негативное отношение к проституции. И вот эта тайна, она по Розанову дана еще в Ветхом Завете, когда Бог призывает размножаться. И когда, несмотря на то, что праотцы, вот этого Ветхого Завета и пророки, они там была моногамия, да, официальная, при этом, потому что полигамия порицалась, тем не менее полигамия существовалась, и она была у Авраама, и у Исаака. Соответственно, вот этот акт, вот эта тайна, она по Розанову дает, как бы сказать, смысл существования человека, она в детях, вот продолжение рода, да, потому что так заповедано Богом, это заповедано еще в Ветхом Завете. И тут, конечно же, есть еще личный мотив, потому что Розанов вот эти семьи неурядицы, о которых я уже говорил. Наконец, тут еще отсюда у него как бы есть еще один исток, он в начале 90-х у него есть. У него есть статья об историческом положении христианства. Она вообще очень важна для понимания розановских идей, в том числе и антисемитизма, и такого семитофильства, потому что он сочетал в себе очень много чего противоречивого. В этой статье говорится, что как бы вот мировую историю по Розанову, вообще историю Евразии, можно выделить в двух племенах больших – арийском и семитском. И поэтому говорит о двух феноменах – арийство и семитство. Арийство, вот как феномен, это народы, которые, как бы сказать, их жизненная энергия, она была обращена вовне. Она была обращена на вот… Поэтому арийские племена достигли таких высот в науке, в искусствах, во всем внешнем, в том, что имеет в себе выражение материальное. Да? И есть семиты. И вот это семитство, оно по-разному заключается в том, что евреи не создали ничего, кроме религии. Евреи, они вообще, культура культируется вокруг синии, вокруг храма. Все, что они создали оригинальное, это, в общем-то, Библия, Ветхий Завет, и вот это религиозное чувство мощное, да, и вот это устройство храма, вот закрыт алтарь, да, вот, и то, что вот этот храм может быть только один, может быть только в Иерусалиме. А пока не было этого храма, он был, можно сказать, передвигался, он передвигался по месту нахождения скрижали в Ковчеге Завета. И при этом Розанов пишет, что мировой процесс заключается в том, что происходит сближение вот этих культур. Например, оно есть в том, что само арийство готовится принять вот это семитство, потому что появляется Сократ, появляется Платон. Они обращаются к понятию блага, которое тесно связано с антропологией, тесно связано с человеком, его смыслом жизни. И, соответственно, это подготавливает почву к принятию христианства. Но при этом Розанов, он сначала как бы относится к христианству не так резко. Он не принимает церковные доктрины о монашестве. Потому что монашество по Розанову, оно убивает тайну, оно скрывает ее. Поэтому Розанов, он не столько антисемит, сколько он в каком-то смысле завидует евреям, потому что он говорит об их силе, они знают вот эту тайну, они от нее не отказались. Да, и поэтому он пишет, что вот евреи захватывают русское, да, и там за каждый социал-демократической газеты обязательно Это появится одна семитская фамилия. Наконец, тут в данном случае в полемике с христианством можно видеть и полемику с Леонтием, потому что Леонтьев апеллировал к монашескому опыту сам явным образом. Более того, у Леонтьева в записках отшельника есть весьма примечательная история, где он пишет, что к ним прибыло в пустынь две семейные пары дворянского происхождения. И они решили принять монашество. И на вопрос, почему они решили принять, они сказали, мы были слишком счастливы. Да, а Розанов, он не такой. Он как бы пишет, что в радости человек язычник. Да, и как бы вот это язычество, оно по Розанову совпадает с этим Ветхим Заветом. И христианство, как бы, оно религия мрака такого. Поэтому Розанов пишет, что в утешении и в горе он всегда обращается к Христу, к церкви. И исходя из этого, он также и критикует то, что церковь вмешивается в семейные вопросы. Потому что он как бы считает, что вот эти монахи, они не имеют никакого опыта, кроме, собственно говоря, опыта аскетики. И по этой причине у Розанова огромное количество статей, посвященных полемике с церковью. Он постоянно приводит историю вот этого неудачного развода, да, вот этих скандалов светских. Теперь про поздний период. Соответственно, вот в чем вторит Розанов Леонтьеву точно. Во-первых, Розанов полностью, как бы сказать, он видит будущее за социализмом, но относится к нему негативно. Если Леонтьев пытается понять социализм как попытку преодолеть вот это смешение, да, как бы вот новое рабство, то Розанов, наоборот, видит социализм как дисгармонию. И в этом проявляется, например, утопизм самого Розанова, потому что Розанов, как бы, он предлагает вот рецепт избавления вот от этих проблем. И он видит рецепт, вот это возвращение к тайне, к прямому апеллированию к ней, в том, чтобы исправить церковь. Он прямо пишет, что у него, например, в «Опавших листьях» есть вообще такой, можно сказать, кощунственный пассаж, потому что он призывает, что после венчания можно обустроить в церкви целое отдельное помещение для совокупления, после венчального, ритуального. Да? И как бы вот эта циркуляция жизни по Розанову, да, заключенной в тайне, вот это раскрытие Бога в тайне, оно, если мы его раскроем, и в России, можно сказать, все придет такой в порядок. Да? И при этом, как сказать, Розанов, когда произошла революция, он же убедился в том, что во многом пророчества Леонтьева оказались правы. Да? Как бы сказать, он был очень огорчен, и он пишет, что это связано еще и с тем, что как раз не удался вот этот его утопизм собственный. Потому что Розанов пишет, что Христос как бы какой-то неправильный, и в «Апокалипсисе нашего времени» он, как бы сказать, прямо критикует христианство, он обращается к солнышку, у него там тоже есть такое. И самое главное, он выдвигает такую мысль, что апокалипсис Иоанна Богослова, он антихристианский. Потому что он пишет, Христос отменяет самого Христа. Да? И он пишет о Христе Нового Завета, как о Христе, который как бы закрывает вот эту тайну. И Леонтьев, как бы, в этом и страшно, что он как бы вот предлагал через закрытие этой тайны вот как бы исправить мир. Да? И Розанов видит решение проблемы в другом. И во многом как бы вот этот последний крик отчаяния Розанова связан с тем, что как бы рухнули все его надежды, с тем, что как бы сбылись вот эти страшные пророчества, вот дьявола в монашеском куколе, как он называет Леонтьев. На этом все.
Спасибо. Спасибо. Коллеги, вопросы?
Вопросы. Вследствие того, что Розановская концепция ориентирована на понятие акреции, на понятие источника, начало, ориентировано на начало, поэтому ветхий завет, Египет и так далее. А Леонтьевская концепция ориентирована на конец, на эсхатологию. Если Розанов, гуманитизм, а Леонтьев, трансцендентализм, какая все-таки связь, есть ли она между Розановым и Леонтьевым? Я, например, как-то ее не вижу.
Ну, вы знаете, я вот лично ничего у Розанова эманационного не вижу. Да, потому что Розанов никогда не занимался концепцией, грубо говоря, построения мира. Да? Он не спорил. Но нет, погодите, вот в каком смысле эманицистит? Вы говорите о том, что Розанов исповедовал идею эманации, грубо говоря.
Эманация. Была потенция, а в философии, да, об ориентации на начало мира, на источник. А Леонтьевская ориентация на конец. То есть концепции философии совершенно разные.
Но Розановская концепция, она как раз-таки зависит от Леонтьевской, потому что Розанов вслед за Леонтьевым, он видел, что вот как бы вот приближается вот этот, как сказать, грубо говоря, с миру, да, поэтому, в общем-то, и Розанов критикует буржуа. Розанов просто видел решение проблемы по-другому. Если Леонтьев считает, что можно подморозить Россию, то Розанов предлагает вообще поменять церковное устройство, да, он как бы считает, что проблема в том, что мы неправильно видим христианство, да. И если мы говорим, что Розанов не ориентирован на конец мира, то как бы я не думаю, что он назвал бы апокалипсис нашего времени. Я думаю, что Розанов также пытался как бы отстранить вот этот конец, как он видит.
Я не поняла, в чем аналогия. Может быть, я поняла, что это я думаю, что это никто не
будет. Дело в том,
что... Потому что весь доклад – это какие-то разрозненные ассоциации, простите, и какие-то...
Ну, дорогие коллеги, Михаил Викторович только начинает работать
от всех. Нет, я понимаю, но тем не менее, это так.
Очень важный аспект, мне кажется, розановской философии и обращения, мне кажется, очень востребованным, если были изложены. Спасибо за доклад.
Да.
А у меня вот даже, не знаю, вопросы, я разумно занимался, но читал. Вы знаете, как-то вот, слушая вас, я вспомнил, по-моему, Анна Ахматова беседовала с Чуковской, и речь шла, кажется, о павших листьях. Для какого-то пассажа. Ахматова спросила Чуковскую, кажется, это вот, действительно так было. Речь шла о друге, то есть о его жене настоящей, Иисусовой. Неужели так было? Или там упоминание истории из Чечни? А ты был такой нет. Это был такой человек, который растал с отца на мать родную кровь. Я почему-то это просто как-то просто вот то еще юношеское прочтение, а потом, когда вернулся, не получилось уже вот такого восприятия, и насторожило, что вот его некоторое искусственность, писательство, которое я сам терпеть не мог, как я помню, кажется, да? И вот этот момент конструирования себя, он во многом выдумывает себя. И нельзя, мне кажется, принимать напрямую все его пассажи, касающиеся лично его судьбы, его историософские построения, критики буржуа, как он любил Кобелевский, как он любил своего Измайлова. Я не помню где, но вот это почти клип о том, что он этого лишен в том России. Говорит о том, что вся эта критика буржуазности семьи, как вот,
спасибо.